Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Диакон Дмитрий Котов читает свою книгу «Мозаика жизни».
Рассказывал о двух людях. Саша Григорьев, художник, вместе мы с ним учились в художественном училище, вот, который, к сожалению, вот печально так закончилась жизнь его. Он познакомился с восточными философиями. И одно из направлений, когда человек выходит из жизни добровольно, лучший выход для них. И так и не нашел в том социуме, который предложался, был предложен временем, в котором он жил. Второй рассказ я читал о Башкове Викторе, который преподавал в академии, вот, воспитанник Андрея Андреевича Мыльникова. Яркая личность такая, ну, к сожалению, там с какими-то, как у всех людей, немощами. Для них это немощи, это общеславянские, там. Вот, для других это дико. Но я хочу, вижу, что как бы это не досказал. И тот, и другой, они продукты своего времени. Таких людей было немало. Потому что та социальная жизнь, которая предлагалась тем временем, советским, особенно 80-е годы, понимаете, во время застоя, я бы сказал, да, она не давала возможности человеку найти выход своим способностям, достойный выход, чтобы расцвести в полную силу. Но не было таких возможностей социальных. Конечно, многие люди, которые занимались в области искусства, бойцы, например, Любимов на Таганке, там, Высоцкий, Золотухин, я не знаю, там много, десятки имен, можно сказать, которые, так сказать, эту битву как-то выдерживали с местной властью, вот с этим давлением повсеместным. И это и честь им делает. А есть люди, которые все-таки себя не нашли. Они, как яркие свечи, зажглись и погасли только раньше времени. И Саша Григорьев, уже покойный, давно. Вот, и Витя Башков, я потерял его в жизни, но у меня слышал, что он уже тоже уже не живет на этой земле. Вот, и хочется воспеть им хвалу, что в то время они не приспособленцы были все-таки. Вот есть за что их обобщить. Они не были приспособленцы, они все-таки были примером для окружающих бескорыстия, поиска истины в искусстве, вот, поиска истины в жизни, иногда даже в формах уродливых, иногда в формах каких-то сомнительных. Вот, но, несомненно, вот этот свет, который они оставили после себя, он говорит о том, что они личности были неординарные, что они искали эту истину, что они светили людям, горели для них. Вот, и светили и мою жизнь, и многих и жизнь людей, которые их знали. Я хочу воспеть всех, кого я не знал. Это поколение. Поколение мечтателей, поколение романтиков, которые не выдержали окружающего этого мира, но все-таки я уверен, что они Богом не забыты. Конечно, Саша был самоубийство, вы знаете, как это относится к самоубийству нашей церкви, это правильно все, вот, это страшный грех. Но Саша Григорьев лежал в конце жизни в психбольнице, и там же познакомился с гуру там, и прочее. Вот, то есть он был человеком больным. Раз больной человек сделал это в состоянии болезни, Господь сам разберется с ним. А я говорю о том, что говорю о свете, я говорю только о том добром, что восприняли люди окружающие, которые их знали. Тысячи людей подобных, люди моего времени, могли рассказать об этих светильниках, которые согревали и светили обществу этому, которому было погружено в какую-то трясину какую-то, понимаете. И ложь все больше и больше разъедала его. Потому, если бы все было бы иначе, то не закончилось этим бунтом 90-х годов, если было бы все хорошо, какие-то здоровые какие-то движения в народе были бы, они бы как бы вытащили из трясины, из болота, но не получилось. Началась совершенно новая жизнь, совершенно новая жизнь, с нуля, можно сказать. Вот, все было разрушено, как всегда мы весь мир разрушим и заново построим. И опять разрушили второй раз, и опять построили. А что построили, это уже вопрос и философский, и вообще там разбираться нам долго еще придется.
Отец Дмитрий, как вы думаете, если бы эти люди, о которых вы сейчас таким теплом говорите, ваши друзья, жили в наше время, они бы нашли себя?
Я уверен, что нашли бы. Саша вообще был монашеского такого устроения, и абсолютно человек кристально чист, честный, вы понимаете, нелицемерный, чистый, чистый. Мы все это чувствовали, ощущали. Вот. Больше того, он этой чистотой своей, как ни странно, и вот он нас просто покорял, понимаете? Ни одно пошлое слово рядом с ним не уживалось. Несколько скоребный анекдот, это было мимо, понимаете? Он это реагировал болезненно и резко, за что мы его очень уважали и любили.
Значит, не так все-таки был хорош Советский Союз? И не так плоха современная Россия?
Ну, видите, Советский Союз – это же кусок времени, когда рождалось государство, когда оно жило какими-то идеалами, потом, когда эти идеалы стали, так сказать, обнажать свою антисущность, понимаете, то есть, значит, обнажать, так сказать, неправду свою, и началось умирание. Вообще все культуры, простите меня, начиная с древних культур, имеют свою архаику, имеют свое развитие, имеют свой эллинизм, имеют свою классику, имеют эллинизм, все культуры. И советская культура то же самое.
Как-то она очень быстро, за 70 лет закончилась. Все-таки это не 700 лет хотя бы.
Дело не в количестве времени. Одни цветы однодневки, другие цветут полгода. Временной здесь отрезок не играет роли. 70 лет израильский народ, как вы помните, был в плену. Почти та же аналогия.
Вы считаете, что русский народ эти 70 лет был в плену?
Ну, естественно, в плену ложных идей, естественно, конечно. Они были просто ложные идеи, понимаете? А если бы были они не ложные, мы бы увидели результаты, плоды. Другое дело, что люди искренние, вот, которые все-таки не прибились к церкви по тем или другим причинам, понимаете, а поверили в эти идеалы, я говорю об истинных, искренних людях, о близких людях. Они тоже как Саша Григорьев, по-своему, как Митя Башко, по-своему, но по-своему. На войне, как Александр Матросов, они тоже засветились, да еще как. Это же потрясающее проявление героизма. Это же нельзя вычеркнуть из истории этого периода, эти явления нельзя перечеркнуть. Они продолжают светить нам.
А сейчас народ по-прежнему в плену или вышел из плена?
Народ был всегда в плену и всегда будет в плену. В плену ложных идей. Потому что миром правят идеи ложные. Миром правили, правят и будут править ложные идеи. Потому и Христос на землю-то пришел. Понимаете, что мир иначе не исправить. Только можно своим примером. Только вот отдал кровь, жизнь кровь. Понимаете, все, много учений было прекрасных. Вот. Но никто не сделал то, что сделал Христос. Никто этого не сделал.
Как вы думаете, почему в остальных европейских странах этот эксперимент не прошел? Ведь у левых партий было очень много сторонников, но тем не менее ни в Америке, ни в Западной Европе, ни в Центральной леваки не победили. Хотя и произошли революции в Германии, Австро-Венгерская империя перестала существовать. Но тем не менее, почему-то только русский народ сделал вот такой вот ужасный выбор. Ведь это же был выбор народа.
Глубокий вопрос, можно глубоко ответить на него. Я это понимаю так, что, во-первых, Запад, та же Америка и Европа, они на примере дикой русской революции, они просто перепугались. Мы же изучали историю, там, если мальчишки там, в Англии на этих текстильных фабриках работали по 16 часов, то теперь они появились профсоюзы, акулы остановились, потому что понимали, что завтра может в той же Англии, в той же Франции может случиться то, что в России. Они просто испугались этого, это первое. Это вот это очень важный момент, кстати, да. А в России почему? В России? В России потому что русская душа, она как никакая, тут Достоевский очень здорово показал и осветил. Она всегда ищет себе не рая на земле, который там явился на сегодняшний день на Западе. Я был в Германии, я видел, это рай на земле. Вот. А русская земля ищет какую-то правду, истину, заблуждается, падает. Вот. И вот этот социальный эксперимент, который был коммунистический, это был поиск настоящего. Просто забыли, что настоящее давно уже есть. А священники и церковь не явила повсеместно. И там были потрясающие личности, достаточно Иоанна Кронштадтского, понимаете, Алексея Московского, которого мы молимся, да. Там было потрясающие личности, но повсеместно не это было этого. Ведущие политические силы, дворянство, они потеряли Христа. Я говорю о единицах, там были светильники, действительно были, они всегда есть и будут на русской земле. Это общее место, это все знают, между прочим. Но начался новый эксперимент, новая правда, восходящая заря красная, которая такое море разливанной крови устроила. Но при всем при том, люди жертвовали, как первохристиане, своими жизнями. Подвиги войны об этом говорят. Тот же Матросов, раз недавно я только вспомнил, вот, пожалуйста. Это же человек сознательно, не только что он попал под этот пулемет, он закрывает дот своим телом, понимаете, что это такое? Это абсолютно христианский подвиг. Хотя он дедомовский, по-моему, был парень, вот, насколько я помню, может, я ошибаюсь. Но, во всяком случае, если он не дедомовский, десятки, сотни этих дедомовских парней сделали то, что он сделал.
А как вы думаете, церковь сделала выводы из того, что произошло 100 лет назад? Не похоже ли наше время на то? Ведь, несмотря на то, что крещенных 80%, людей, регулярно ходящих в храмы, только около 2%.
Боюсь я, и не только я боюсь, а многие мыслители, многие люди, которые видят опасности современной жизни, современного христианства, вот, они тоже с осторожностью говорят, вот, потому что дело не в количестве верующих, а в качестве верующих. Вот в чем дело. Да, количество прекрасное, но, простите, возьмите перед революцией, особенно христианство, по обычаю, по традиции, все были почти православные. И чем закончилось? Кровавым месивом. Все эти крестьяне, и все, они и храмы разрушали. Ну, особенно в городе, конечно. И храмы разрушали, и исповедовали эту новую, так называемую, религию социальную, да, коммунистическую, и верили в нее и так далее. Ну, самое главное, они готовы были проливать кровь ближнего ради светлого будущего.
Это у них как-то засела как болезнь такая, как раковая опухоль.
Недавно по Радонежу я услышал очень понравившуюся мне мысль. Я забыл, кто ее выразил. Звучит она так: Христос пришел освободить нас от наших грехов, а люди хотели, чтобы Он пришел освободить их от чужих грехов.
Хорошая мысль, красивая очень. Пора и выводы вообще-то сделать. А вывод должен каждый для себя сделать, личный, а не то, что там говорить о церкви. Церковь – это что такое? Это Христос, это святые. Церковь – это верующие люди. И каждый для себя, как на исповеди, должен сказать, соответствую на тем идеалам, на которые мы ориентированы. Так что, и, конечно, боишься повторения, когда листьев много, храмов много, верующих много, вот, а плодов нет. Вот этого, конечно, каждый христианин верующий опасается, боится, и должен себе этот вопрос решить, самый главный для себя, понимаете? А кто ты? Плод ты или лист?
Такое дерево срубается и бросается в огонь, как это было сделано 100 лет назад. Вы ведь пишете в своей книге наверняка о 90-х годах и о том, что называется вторым крещением Руси. Помните, как все это происходило? Это же была весна церковная, и у меня такое ощущение, что лето не наступило, а сразу почему-то пришла осень.
Когда открыли занавес, народ не пошел, а повалил церковь, повалил. Правда, частично, как первая волна мощная, знаете, цунами. Ну, правда, вторая волна уже была поменьше, третья поменьше. Вы знаете, в священство пошли лучшие люди России. Лучшие люди. Я не знаю, что явят ли эти примеры их сыновья, потому что, как вы помните, дети священников были, участвовали в революции.
А еще я знаю очень страшную греческую пословицу: «Сын священника – внук дьявола».
Ну вот видите, я знаю прекрасные семьи, когда эта пословица совершенно не работает. Но, к сожалению, мы наблюдаем и второй процесс, который на пустом месте такие пословицы не берутся. Не берутся. Потому что, видите, дети священников, они видят ежедневное пребывание батюшки, то есть папы ихнего, да, видят его в быту. Вот. И если он являет эту святыню, они вырастают верующими людьми и тоже светят людям, понимаете. Там будут они священниками или нет, это уже другой разговор. Главное, чтобы батюшка явил эту святыню. Ну, наверное, эта высота такая большая, что не каждый способен просто явить эту святость. Поэтому и такие плоды.
Диакон Дмитрий Котов читал свою книгу «Мозаика жизни».В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня. Водою умиленья напои, запеленай в безмолвие меня. Водою умиленья напои и положи, прошу, в сосновый чёлн и отпусти на тихое течение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. О, лилии, не следуйте за мной, давным-давно я вами отнедужил. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Я не вернусь, я больше не вернусь. Прощай, земля, и этот край болотный. Как тесно жить в твоих просторах, Русь, одна утеха помирать вольготно. Как тесно жить в твоих просторах, Русь, одна утеха помирать вольготно. Безветрие, неведомый покой, зеркально гладь любви обильной дали, пустынной безымянною рекой плыву по небу в небеса падая. Пустынной безымянною рекой плыву по небу в небеса впадая. Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай безмолвие меня водою умиленья напои.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Никогда не задумывались, дорогие, о том, на какие сложности наталкивалась проповедь апостолов в первом веке. Мы говорим, что никогда не было, я так часто говорю, никогда не было более тяжелого времени для проповеди, чем наше время. Ну да, потому что сегодня наука претендует на то, чтобы вот как бы все объяснить, и все объяснить естественным образом, и Бога убрать из мироздания. Да? Сколько бы, конечно, наука не пыжилась, не тужилась в этом отношении, у нее не получится, потому что, ну, во-первых, все равно в нашем мироздании остаются вопросы, даже у тех, у самых там трезвых, да, исследователей остаются вопросы. Откуда возникла Вселенная? Каков ее конец? В чем первопричина? Что такое темная материя, которая составляет больше 95% вообще всего, так сказать, существа Вселенной? Да? Представляете, все видимое нами, все регистрируемое нами, только 5%. А физики посчитали, что еще 90, больше 95% это нечто невидимое, что назвали темной материей. Я бы скорее назвал темной, потому что она невидимая, я бы назвал скорее деликатной или скрытой от нас, да, скрытым от нас измерением. Поэтому вопросов, конечно, больше, чем ответов. Прочитал в книжке 1860-х годов я письмо одного князя, приятелю, он пишет, что смешно верить в Бога в наше время, когда паровозы бегают по земле. То есть, когда они паровозы изобрели, у них паровозы забегали, он говорит, смешно верить в Бога, когда паровозы бегают. Вот так же из этой серии, когда люди говорят, мы там вот уже там что-то пробурили или куда-то взлетели, вот, дескать, смешно верить в Бога. Это, конечно, ерунда. Но, тем не менее, все-таки вот, вот пытаются у людей вот забрать. Ну, хорошо. Поэтому мы говорим, что тяжело верить в наше время. На самом деле, я думаю даже, хотя я говорю сам, что тяжело верить в наше время, потому что очень сильный скептицизм, слишком сильный натиск этих людей, которые говорят, Бога вы придумали, это все ваши придумки. Мы говорим, а мы чувствуем, мы с ним общаемся, он нам отвечает, он в нашей жизни рулит, он чудеса творит. Говорит, да это вы себе все внушили. Но все-таки мне кажется, что в древности было даже сложнее верить в Бога, верить в христианство. То есть перед апостолами стояла совершенно не... не скажу нереальная, но невероятная задача. Потому что древний мир имел очень мощную религиозность. Евреи были железно, абсолютно уверены в своей правоте. Евреи, да? Они евреи, не надо их недооценивать. Евреи готовы были умереть, то есть запросто. Когда один проконсул захотел поставить римские знамена в Иерусалимском храме, то пришли депутаты евреев и сказали, мы очень уважаем, господин, твое намерение, но учти, что нам не жалко жизни своей отдать, чтобы с тобой драться, ну, с твоими войсками римскими и так далее, устраивать бунты, поджоги, взрывы, и нам не жалко, мы знаем, ты будешь нас хватать и убивать, нам не жалко жизнь свою отдать. И тот отступился, понял, что это слишком рискованное дело. Такой конфликт будет. Вот. Кроме евреи, которым с детства говорили, что вот если вы исполняете какие-то заповеди, вы вот угодите Богу. А если вы эти заповеди, этот свод законов, больше 600 заповедей, если вы их не исполняете, вы Богу не угодите. Вы не спасетесь для вечной жизни. Эти исполнение этих заповедей, это как пропуск. Знаете, как... кто учился, я не знаю, в общежитиях жил, там есть такой обходной лист, который нужно заполнить, да, там галочки ставят, сдал ли ты белье там, все и так далее, в порядке ли тумбочка не сломана ли. И вот так же точно евреи считали, что вот у них есть заповеди, и они их должны соблюсти, это своего рода обходной лист, в который тебе галочки ставят, сколько ты заповедей соблюл. Если ты, в общем-то, большую часть соблюл заповедь, ну, тогда ты в спасении будешь. С язычниками еще больше проблем было. Язычники, они верили во что угодно, у них этих верований было столько, что они сами в этом путались. И самая большая проблема у язычников, у них был огромный упор, огромный культ на удовольствие, на наслаждение. То есть там, особенно в крупных городах, царило такое царило разнузданное веселье. Люди преимущественно заботились тем, как бы попить, поесть, как хорошо провести время. Как там проповедовать Господу Иисусу Христу? Я вот позавчера вернулся из Москвы, несколько дней с семьей ездили в Москве, я себя поймал на мысли, это не в осуждении, я вообще никогда никого стараюсь не осуждать. Стараюсь, но иногда. Но вот я, бродя по Москве, я увидел, что я этого в Петербурге не чувствую, почему-то не чувствую это. Но в Москве почувствовал, что какой-то сделан нездоровый акцент, например, на еде. На еде. То есть там очень много каких-то гастроресторанов с очень изысканными блюдами, кушаньями, какие-то запредельные цены, много каких-то вот магазинов, где какие-то очень изысканные товары такие, кушанья продаются. И очень много людей об этом говорят. Я встретился с одной девушкой-христианкой, моей духовной дочерью, в Москве пересеклись, посидели с ней там, пообщались. И она мне говорит вдруг, у нас отец Константин, говорит, очень многие в Москве озабочены только тем, чтобы вот пожрать, и культом красоты, культом, действительно, очень много этих салонов, это ее слово «пожрать», это не я так сказал, да, а я говорю, что, а я это сам заметил, сам это увидел, если, знаете, раньше для меня, я вот поймался на мысли, для меня слово «чревоугодие» было абстракцией «чревоугодие», я думал, ну, сам я спокойно к еде отношусь, у нас в семье спокойно. И вообще люди, которых я знаю, спокойно к еде относятся. Я всегда думал, ну, чревоугодие, ну, разве можно назвать чревоугодием, что тебе хочется, ну, не знаю, приготовить обед хороший, или, может быть, с друзьями шашлыки пожарить, да? Это же нельзя к чревоугодию отнести. Но вот тут я впервые реально столкнулся с чревоугодием, когда я увидел, какие огромные деньги тратятся, какие огромные, так сказать, и время, и силы, и энергия тратится на вот это удовлетворение вот этих каких-то чревоугодных вещей. Вот эти все пресловутые там голые вечеринки, если кто понимает, о чем я, и все остальное, это только маленькие, так сказать, вершинки, вот, так сказать, амплитуды этой тенденции. А вообще эта тенденция очень печальна, действительно. Но это, может быть, вы скажете, в Петербурге еще хуже. Может быть, хуже. Может быть, хуже. А ты еще смеешь критиковать, ты еще сам по себе хуже. И я хуже. Хорошо, я согласен. Я говорю, то, что я увидел, то, что мне показалось. Я увидел нездоровую акцентуацию на еде, на культе чрева и на вот этом культе выдуманной, в кавычках, красоты, да, когда люди там все себе делают, пытаются там лучше вот выглядеть и все. Я подумал, что ведь я тогда еще, на днях, будучи в Москве, я подумал, а ведь это интересно, что это так всегда было во всех великих и крупных городах. Не, я не был в Нью-Йорке. Может быть, говорят, что в Нью-Йорке также еще хуже там. Скажем, в других крупных городах мира я был. Где-то так, где-то не так. Но вообще, в принципе, например, в древнем мире это было точно так. Возьмите любой древний город, какой-нибудь Рим. Вот апостол Павел приезжает в Рим. Именно он сталкивался с культом тела и с культом чревоугодия. Если вы почитаете послание апостола Павла к римлянам, оно все пронизано этой темой. Но ведь Русь святая, но ведь Москва это Москва сорока сороков и так далее. Имеется в виду не общество сорока сороков, а храмов, как в старину называли. Слушайте, дорогие, но есть эти 40-40, не знаю, в кавычках. Но эти храмы великолепно и дорого отреставрированные. Их отреставрировали и как будто сказали, вот мы тебя отреставрировали, вот теперь стой и не отсвечивай. Где-то в уголке, там в переулке каком-то. И вот стоят эти маленькие храмики, уютненькие, как какие-то картиночки лубочные, да, стоят храмики. Абсолютно пустые, да, жалкими, робкими объявлениями приглашают людей зайти. Еще такая фишечка в Москве появилась смешная. Транслируют музыку. Я говорю, как это жалко. Транслируют церковные песнопения на улицу, чтобы проходящие мимо люди, услышав церковные песнопения, подумали, о, они зайти ли нам не поставить свечку, что-то давно мы в храме не были. Это же понятно, что это маркетинговый ход. Транслировать песнопения. Идет человек, я не знаю, там, курит электронную сигарету или там жует бургер, да, а тут еще духовное, но сейчас вот я вот докурю, доем бургер, зайду свечку поставлю. Ну, такая вот попытка, в каком-то смысле жалкая, наверное, искренняя. Если бы я был настоятелем в Москве в храме городском, я бы так жизненно разделал бы. Колонки на улицу вынес, включил бы музыку какую-нибудь церковную, какую-нибудь акафист, радуйся, невеста, не невеста, и чтобы хоть людей этими маленькими сетями электронными ловить. В общем, дорогие, на самом деле религия тоже вписана в контекст такого хорошего буржуазной хорошей жизни, комфортной. И религия тоже должна по максимуму удовлетворять твои желания, чтобы ты пришел, поставил кому надо свечку, чтобы оно действовало, оно работало, тут. Понимаете, есть даже такие анекдоты, когда циничные, но, к сожалению, справедливые, да, когда новый русский приезжает в какой-то храм, там стоит ящик для пожертвований, он бросает деньги, отъезжает и попадает в ДТП тут же. И другой мужик заруливает на стоянку, и новый русский высовывается, и говорит, братан, этот, говорит, терминал не работает, про ящик для пожертвований, ну что-то такое. То есть, что не помогло. Ну, это цинично и зло, но это, в общем, отражает наше время, мои дорогие. Я к чему? К тому, что вот Рим, если вы бы оказались на улочке древнего города, то вы бы увидели, что это абсолютно наши города современные, наши мегаполисы, они зеркалят эти древние города. Можно ли нам оказаться на улочке древнего города? Конечно, можно. Если вы поедете в Рим, и под Римом есть в 20 километрах прекрасный городок, Остия Антика называется. Это город, который бросили люди, и он постепенно, там пришла река, разлилась, она стала затапливать этот город, и люди просто бросили его. И огромные многоэтажки по-нашему, инсулы, 5-7-этажные. Представляете, дома строили в Риме 5-7-этажные. И вот этот городок, он был затоплен, илом занесен. И вот его в 19 веке начали раскапывать. Он сейчас раскопан. Можно по этому городу походить. Я был там дважды, гулял. То есть ты себя чувствуешь, как будто ты в современном городе находишься. Хотя ему 2000 лет с лишним. Это город времен Иисуса Христа, город времен апостола Павла. То есть ты видишь эти квартирки, в которых жили люди. Ты видишь эти кафешки, там таверны, да, ресторанчики. Все это, даже сохранилось меню в виде мозаики выкладывали на стене. Это все сохранилось, что подают, сколько что стоит, там все это есть. Эти прилавки, эти сиденья, эти столики, за которыми люди сидели, эти фонтанчики, в которых, представляете, 2000 лет всему этому. Все это сохранилось. Вот, то есть понимаешь, что это в общем 2000 лет назад было то же самое. Такой же культ удовольствий. Так. И вот представляете, апостолы шли проповедовать христианство. Господи, нужно ли оно, это христианство? Что они могут предложить этим людям? Как мы думаем, мы священники думаем, что мы можем сегодня людям, которые ориентированы на культ удовольствий и наслаждений, на культ развлечений, что мы можем предложить им? Вот так же было непросто, дорогие, и апостолам Христовым. И вот сейчас мы с вами за богослужением слушаем, как читается после Пятидесятницы. Начало читаться послание апостола Павла к римлянам. Я всем рекомендую его почитать. У нас первое послание, которое идет после книги Деяний, и после там еще нескольких пасторских посланий, идет первое послание апостола Павла, это к римлянам. И первое после Троицы начинается читаться к римлянам. На самом деле это не совсем справедливо, потому что к римлянам это позднее послание Павла. Самое позднее. Оно было написано Павлом в конце. Оно имеет те достоинства, что оно самое зрелое. Ранний апостол Павел отличается от позднего. У него некоторые мысли созрели. Он их лучше проговаривает, лучше осмысляет. Поэтому к римлянам послание оно наиболее зрелое. Вот учитывайте это, когда будете читать. Но когда будете читать послание апостола Павла к римлянам, учитывайте вот еще и какую вещь, о которой я сейчас говорю. Что перед апостолом Павлом стояла задача вспахать и бросить семена в землю не просто твердую, а, я не знаю, коркоподобную, покрытую коркой просто. Как это? Вот я всегда думаю, для меня главное, я сплю, мне даже сны на эту тему снятся, я встаю, я иду куда-то по делам, все время думаю над тем, как рассказать о Боге, как рассказать, что Бог не похищает нашу жизнь, а делает ее интереснее, ярче. Как рассказать современным людям, которые вообще не хотят об этом слышать. Я благодарен Богу, который создал невероятные средства сейчас донесения информации в виде там, записей, в виде интернета, да, то есть возможность распространения колоссальная. Я всегда думаю, бедный апостол Павел, который в таких же подобных условиях находился, ему нужно было эту корку окаменевшую вспахать и засеять. но он не имел тех средств, вот все, что ему было доступно, это что-то написать. Вот он пишет послание свое. Вот почитайте, вот под этим углом зрения посмотрите, мои дорогие, на это послание. Он пытается иногда жестко, иногда грубо. Наши переводчики сгладили все. Иногда грубо. То есть он как бы за шиворот хватает этих людей. Он пытается их отрезвить. Он обращается к евреям и к язычникам. Он и плачет. Он говорит, я, говорит, плачу для вас, как мать над вами, как кормилица, у которой детки подросли и теперь бегают по своим путям. Да? Мне, говорит, отвратительно смотреть, как многие допускают какие-то страшные грехи в своей жизни. Я бесконечно радуюсь, когда вижу, как вы стараетесь праведно жить. Вот почитайте послание к римлянам, наиболее зрелое послание апостола Павла, под этим углом зрения, как он пытается пробить вот эту косность, эту корку, кору, невозможно которую пробить. Вот, дорогие, и сегодня читался фрагмент из 4 главы послания к римлянам. Я не буду вас долго загружать, я просто вам обозначу, чтобы вам это будет полезно и интересно, уверяю вас. Здесь апостол Павел... Вот какой интересный, это не прием, нельзя сказать, что это какая-то стратегия, такой хитрый прием, вот он хитрый прием придумал. Нет, он говорит честные вещи, но это очень вещи сногсшибательные, это вещи, которые тебя кладут на лопатки. Он говорит, что очень тяжело уверовать в Иисуса Христа, говорит, в нашем мире очень тяжело уверовать. Но я повторяю, что все против веры идет, все против веры. Очень, говорит, тяжело уверовать. Но нужно сделать этот подвиг веры. Подвиг. Это реальный подвиг. И тебе этот подвиг зачтется. Больше, чем даже дела твои. Вот некоторые протестанты, протестантские конфессии, некоторые, сделали на этом упор. Слышали, да? Благодать против дел. Что главное, веруй и будешь спасен. Главное, веруй и будешь спасен. Больше тебе делать ничего не надо. Это, конечно, неправильно. Павел-то что подразумевает? Уверуй сначала, и потом уже твоя вера родит потихонечку то, что ты подтягиваешься к христианскому образу жизни. От тебя не требуется в одну секунду стать святым. Ты не можешь, как, помните, бух в котел, не и там сварился, нет, а бух в котел, молодец там добрый, выскочил, о, здоровый там, невредимый в этот волшебный котел, нет. Христианская купель крещения не такая, потому что вскочил в нее и выскочил совершенно уже обновленным. Нет. Вот он говорит, что дела закона, обращается он, скажем, к людям, к евреям, которые думают, что закон их спасет. Но также учитывайте и римлян, которые думают, что вот-вот они будут. Ничто вас не спасет. Вас спасет только Иисус Христос. Да. Поверить в Иисуса Христа сложно. Я говорю, в наше время очень сложно. В то время тоже было очень сложно. Это подвиг веры. Когда вам кто-то из ваших близких скажет, я, знаете, не верю в Иисуса Христа, не верую. Не верую. Вы ему скажите, ну да, но это действительно сложно. Но это действительно нужен подвиг. Но этот подвиг зачтется тебе. Как нечто невероятное, если ты уверуешь. Вот он говорит. Что, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. То есть молодец, но не перед Богом. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Книга Бытия 15.6. Да? Итак, воздаяние делающему... Ай, тут придется пропускать, потому что у нас перевод очень корявый. Вот так. Лучше так. Не делающему. Вот представьте, какие революционные слова. Не делающему. Не делающему. Дел закона или даже каких-то вещей. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Знаете, да? То есть, ладно, не делающему, Евреи делали ставку на свои эти, евреи на свои там законы, римляне на свою этику. Он говорит, не делающему, не поступающему даже по этому, но верующему, даже если ты сегодня несовершенен, все это вменяется в праведность. То есть твоя вера, она вообще, это как туз, понимаете, из рукава, которым ты покрываешь любые карты. Вот почему каждого приходит, когда в храм человек какой-то говорит, я великий грешник, но я хочу познакомиться с Богом, я хочу открыть для себя Бога. Я говорю, вы пришли по адресу, и Господь вам все простит. Вот Павел и доказывает эту тему, что можно быть каким угодно хорошим человеком, благополучным, гражданином Римской империи, или прекрасным исполнителем еврейского закона, но все это тебя не спасет. Никакие исполнения заповедей еврейских или римских там канонов, законов тебя не спасет. А вот вера в Иисуса Христа дарует тебе то, что тебе ничто не сможет даровать, спасение вечное. Понимаете? Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или не обрезанию? То есть к еврейским законам? Нет. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Не по обрезанию, а до обрезания вера. Авраам поверил, он ставку делает на Авраама. Авраам поверил? На Богу. Сказано в Библии, в книге Бытия. Авраам поверил Богу. Вот он и говорит на это. Потом Авраам много всего хорошего делал. Но здесь главное, Авраам поверил Богу. Вот так Павел проповедует. Ты поверь. Ну, тут можно много. К чему я, мои дорогие? К тому, что, смотрите, и мы с вами поверили. Порой верить нам непросто. Нас все, повторяю, в мире пытается на другие рельсы переключить, отвести от этой веры. Но мы должны понимать, что если ты поверил, если ты держишься этой веры, то это такой, ну я не знаю, такой настоящий поступок. Некоторые говорят, ну хорошо, вот я поверил, я стараюсь быть христианином. Получается, я от чего-то там отказываюсь. Но не теряю ли я что-то? Я говорю, ну хорошо, что вы теряете в случае того, что вы верующий человек? Что вы теряете? Да вы ничего не теряете. Понятно, вам нельзя совершать какие-то грехи, да, блудить, воровать, подлечить и так далее. Но вообще вера-то ведь не обедняет, а обогащает в любом случае. Вера. Человек говорит, да, но я не могу соблюдать, например, я не готов соблюдать в той мере, я не согласен даже, говорит, соблюдать в той мере, в которой предписывают соблюдать посты, всякие церковные постановления. Я этим людям говорю, да, но вы понимаете, что все это постепенно в церкви было нарощено, родилось, да, и что это не является обязательным. Это мы в последние там века стали это не рекомендовать, а предписывать как нечто обязательное. Понятно, что современного человека может быть строго поститься по канонам 16-го, там, 15-го века. Мы в другой реальности живем и так далее. Так и не нужно. Нужно все это сообразовывать и со своими силами и так далее. Древний подход, подход ранней церкви был очень дифференцированным. Сколько ты можешь вместить, сколько ты можешь сделать, сделай. Главное это, Господи, не это, сколько ты допостился, домолился. Главное веровать, уверуй, соверши этот подвиг уверования и держись этой веры. Вот, мои дорогие, поэтому что хочется сказать, как бы, на чем хочется закончить. Очень большое количество людей мирских, не знаю, боится, не хочет уверовать. Тогда как апостол Павел однозначно говорит, что уверование в Господа, оно является началом какого-то совершенно невероятного, потрясающего этапа жизни твоей. Постепенно, уверовав, ты начинаешь что-то изменять в своей жизни, в своем мировоззрении. Это целый процесс длительный, длиной в целую жизнь. Как апостола Павла мы знаем на протяжении 20 лет. Он обратился, через 20 лет он был казнен. Мы знаем его на протяжении 20 лет, по его посланиям, да, мы можем наблюдать, как он развивался, как он формировался. Все мы формируемся, даже апостол Павел формировался и развивался. Но главное уверовать. Уверование, да, это трудно, это подвиг, но он тебе зачтется, говорит апостол Павел. Вот об этом мне хотелось бы как бы сегодня рассказать вам, эту мысль донести. О том, что для того, чтобы уже дальше жить, что-то строить, необходимо уверовать, то есть крепко сказать внутри себя: я верю, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель, я за Него держусь, я буду Ему верен, и даже если, Господи, не допусти, это страшно представить, даже если потребуется жизнь свою отдать, я готов жизнь свою за это отдать. Все, это сделайте. Дальше это отправная точка всего остального пути, на каком бы этапе он ни прерывался. Но уже того, что вы это сделаете, это уже, я думаю, процентов, наверное, 80 или 90 для спасения необходимого. Господь да укрепит всех вас.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благословен, если Господь.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.